Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Вновь приветствуют вас. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. В этом часе с нами Алексей Вайц, один из лидеров мотоклуба «Ночные волки», актер, постановщик, режиссер, политконсультант. Мы постоянно это перечисляем. В общем-то, да, и перечислять можно очень долго, но самое главное, мы говорим сегодня с Алексеем о месте христианина и роли христианина в светском обществе. Как я поняла из первой части нашей программы, Алексей очень четко ставит перед собой патриотические задачи и задачи того, чтобы у людей, у нашего общества было целеполагание, были высшие смыслы, была возможность приложить свои конструктивные коммуникативные способности, в общем-то, во славу Божию, во славу нашего Отечества. Правильно, Алексей? Или я все-таки что-то да не поняла?
Да нет, у нас... Все правильно.
Вот.
Другое дело, что мне всегда мы вынуждены так существовать в некой такой дихотомии языковой. То есть мы, с одной стороны, говорим коммуникативные, значит, там осознанности, с другой стороны, говорим там о Боге. И мы вынуждены как-то вот в этой дихотомии там присутствовать. Я тоже все время нахожусь в таком внутреннем раздрае, и мне очень больно, когда ты разговариваешь со своими коллегами, говоришь им языком нашим, который мы понимаем, да, и вдруг находится кто-то из другого сообщества, который говорит: я не понимаю, о чем ты говоришь.
Вот это как я сегодня.
Да.
Нет, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите.
Мысль изреченная есть ложь, как известно.
Алексей, очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. По крайней мере, пытаюсь. Но я сознательно немножко упрощаю, чтобы это можно было собрать воедино.
Давайте.
Чтобы радиослушатели понимали, о чем мы говорили в первую часть нашей программы.
Я же живу в бульоне, в очень насыщенном. Он аж парить может, если его не разбавлять. Поэтому надо все время задавать вопросы, о чем то бишь ты. Потому что мы варимся там в своем соку, сидим с ребятами, методологами, которые разбирают, препарируют все. А наша задача собирать как раз. Потому что задача режиссера за этому всему придать жизнь. Да? То есть, вот.
Алексей, вот вы говорите все время «мы», да, что вот мы занимаемся. А мы — это кто? Вот кто ваши сотрудники, ваши единомышленники?
Ну, у нас не сотрудники, скорее единомышленники. А получилось так, что 2 года назад, в 27 июля, в знаменательный день, да, крещения Руси, так получилось просто, мы не подгадывали. Мы провели первую стратегическую сессию на площадке ОСИ, точки кипения, там, на Конюшковском. Значит, тема у нас была «Пространственное развитие от цели к смыслам. Пространственное развитие как новая форма общественного договора». И вдруг мы получили потрясающий результат, и у нас было больше 100 человек на этой стратсессии. Мы получили очень интересные результаты, и эти люди с нами остались работать. То есть сами. Мы, будучи организованы в группы, эти группы стали развиваться. Не все. Но какое-то время они начали, то есть, собираться. Мы им дали возможность, собираться, предоставили место. И они начали как-то развиваться. Следующую стратегическую сессию мы в декабре провели на площадке Московского государственного института культуры. Задача была выявить культурно-мировоззренческие коды, свойственные нашей цивилизации. Вот. И, соответственно, инструменты.
Наши — это русское.
Русское, конечно. Я себя причисляю к русской цивилизации. Вот. И выявить инструменты, которые могли бы, запустить процессы самоорганизации. Вот. Следующая стратегическая сессия у нас состоялась уже в августе. На предыдущей стратсессии был выработан такой инструмент, это тема арт-районов, то есть создание точек творческой активности по всей стране. И в августе мы провели, значит, стратегическую сессию, она была онлайн, ну, из-за карантинной обстановки. Мы провели стратегическую сессию по теме арт-районы в малых городах и на сельских территориях. То есть все это было посвящено, и пространственное развитие, и тема арт-районов были посвящены самоорганизации общества. Почему? Потому что в пространственном развитии очень важный момент – это именно когда люди сами будут организовывать свое пространство. На сегодняшний день урбанисты, какие-то еще, ну, форумы, которые проводятся градостроительным сообществом, вот все, что мы наблюдаем и видим, везде идет некое директивное, такой директивный посыл. Мы сейчас вам придумаем, спустим сверху, и вы будете, соответственно, пользоваться этим. Вот. А у нас именно как раз цель запустить процесс самоорганизации. У нас есть технология, мы ее разработали, она называется «10 шагов пространственного развития». Вот. Очень простая по своему пониманию, там 10 алгоритмов. В теме арт-районов у нас все расписано по регламентам, то есть мы знаем, как запустить эти творческие пространства по всей стране. Вот. И причем это все должны организовывать сами люди. То есть это не наш проект. Мы можем это использовать как отдельный проект, можем использовать как технологию.
Пространственное развитие – это все-таки что такое, что вы под ним понимаете? И вот кто те люди, которые там берутся что-то делать в этом направлении? Вот вы говорите, что вы не собираете людей как-то директивно, да, что люди сами приходят. Ну, например, вот можете привести какой-то пример? Вот кто приходит и с какими идеями, как бы? То есть каков тот материал, с которым вы дальше уже работаете, который
обсуждаете? Очень много вопросов в вашем вопросе.
Понимаю.
Да, то есть сразу же просто я скажу, что мы на самом деле говорим о пространственном развитии, да, вообще что такое пространство, от чего мы отталкиваемся. Пространство – это территория, размеченная смыслами. Ну, это некое определение, которое ложится в канву нашего приспособления, на которое мы опираемся. То есть пространство – это территория, размеченная смыслами. Дальше мы начинаем определять, если пространство города, то оно тоже для нас разделяется. Есть там инфраструктурный каркас, то есть инженерный каркас, да, есть функциональное зонирование, то есть есть экологический каркас, есть транспортный каркас, есть социокультурный каркас, есть экономика. То есть это такая декомпозированная, соответственно, конструкция, по каждому из направлений, которым мы двигаемся. Потом это все собирается воедино. Да? По каждому направлению создается своя отдельная группа. Самая устойчивая группа, которая у нас живет уже 2 года, самая устойчивая, они с какой-то фанатичной последовательностью собираются каждую неделю. Это инженеры. То есть они обсуждают все вопросы. Они приходят к нам, мы им предоставляем там помещение, и они собираются, они общаются между собой, они там что-то генерят, они что-то нам показывают и так далее, и так далее. Есть группы архитекторов, они тоже собираются, тоже раз в неделю. Раз в неделю по 3 часа люди собираются, и предмет своего, вокруг которого они собираются, да, то есть они этот предмет разбирают, и опять собирают в течение какого-то времени. И у них складывается мощная команда, то есть у проблематики, которые знают они все, но они не застывают на проблематике, они от проблематики идут вот к этому образу будущего своего, да, образу будущего страны. Потом они проходят некую, значит, этап своего предназначения, опять переосмысливают его. Да? Потом они двигаются к своей организованности, своим правилам, принципам. Потом они двигаются уже к своей культуре и к своим ценностям. Когда группа достигла своих ценностей, она, по сути дела, готова к действию. У нас есть такие ряд, количество определенных групп, которые вот в таком уже состоянии зрелости находятся.
Какое-то практическое вот...
Практическое применение.
Да, результат уже где-то есть.
Да,
вот
у нас есть сейчас...
Пощупать, что
да, называется. У нас есть сейчас, я не буду говорить о конкретном месте, да, у нас есть сейчас, значит, 6 километров от МКАДа нам предложил хозяин арендованного им на какое-то количество леса сделать парк. Вот. И там разместить арт-районы. То есть вот это вот создание творческого пространства. И люди с огромным удовольствием проектируют, пишут сейчас концепцию. Значит, уже вчера, например, был разговор о том, что уже появились в группе, уже появились специалисты, готовые взять на себя полностью инвест-проект. То есть мы ничего, при этом мы не являемся, я еще раз говорю, мы не являемся какими-то менеджерами и все прочее. Мы просто помогаем группе этой состояться, чтобы они правильно развивались. А дальше появились удивительные моменты происходят. Дальше появились ребята-банкиры, да, которые принесли нам разработку свою механизма инициативного развития. Они объяснили, что, например, в Германии 73% банков кооперативные, а 27% коммерческие. У нас 100% банки коммерческие. И они объяснили, дали нам этот механизм, и объяснили, как деньги можно оставлять на земле, чтобы они работали. То есть, по сути дела, получаем беспроцентный и бессрочный кредит. То есть, в результате этой темы. Подошли люди, сразу же появились люди, которые занимаются быстровозводимыми конструкциями. И у них есть эти примеры. И они принесли технологии. То есть, начинается самоорганизация. То есть, начинают сразу же появляться какие-то люди. Они начинают что-то делать, они заседают. При этом, еще раз говорю, мы не имеем никакого напряжения в создании этих команд. Они появляются и организуются сами.
Условно говоря, вы занимаете людей. Не чтобы они перед телевизором
мы не занимаем,
сидели.
Мы никому ноги не переставляем.
Ну, понятно, это понятно все. Вы даете возможность людям
развиваться. Люди сами прекрасно развиваются. Вообще,
просто наши радиослушатели должны знать, что есть такое место, куда они могут пойти и приложить свои усилия, свои желания, свои умения.
Да,
есть вот, это очень важно на самом деле.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях Алексей Вайц, один из лидеров мотоклуба «Ночные волки», актер, постановщик, режиссер. И весь этот час мы говорим о стратегическом совете, председателем которого является Алексей. Он председатель стратегического совета Центра пространственного развития «Волга-эксперт». Это как раз место, где можно приложить себя, если вы с идеями, с духовным устремлением, с мозгами, с умением коммуницировать, как я поняла. А таких у нас, я надеюсь, большинство все-таки в нашей замечательной, дорогой стране. Алексей, вы упомянули, что вы были лютеранином. А вы были лютеранином внутри церкви или все-таки формально крещенным в лютеранской церкви?
Ну, конечно, формально.
Угу. То есть вы не посещали богослужений?
Не, я посещал, но я не был как бы включен во все эти процессы. То есть я приходил, уходил. Потом я каким-то то ли безответственный, то ли еще как-то. Я заходил в католический костел и там сидел. То есть, ну, это какой-то ни о чем.
Ну, вы искали.
Ну, да. Вот я даже помню, познакомился, я не помню, как звали священника. Вот здесь на Лубянке там есть у нас католический костел. То есть это было давно, еще 80-е годы. Вот я уже забыл все. Но я туда приходил, мне там очень нравилось, но там не было вот этой теплоты, которая вдруг открылась мне в православии. Вот в православии все очень близко. В православии все очень, как бы сказать, вот этот дух, ты его прямо чувствуешь. Мы каждый год, уже 10 лет подряд, ходим в Великорецкий крестный ход. Вот мы проходим, ну, проезжаем 3000 километров там по местам княжения Александра Невского на мотоциклах и спешиваемся и прям попадаем на Великорецкий крестный ход. И когда ты приходишь, уже приезжаешь сюда домой, У тебя состояние духа такое, как будто тебе весь твой жесткий диск почистили. Вот. И у тебя только стоит свет, свет, свет и свет. Конечно, это все расхищается определенными там обстоятельствами. Долго это все не держится, но ради вот этого сиюминутного, значит, переживания хочется вновь и вновь переходить. У меня таких переживаний в лютеранстве не было. Понимаете? То есть, я не знаю, может быть, я этому не сподобился. Но у меня этого не было. Православие, вот эта вот густота, вот этот аромат, что ли, можно сказать, духовный. Вот он прям настолько ярок, ощутим, прям нарезай. Прям вот густой такой. Прям нарезай и наслаждайся.
Вот мне бы хотелось вернуться к тому, о чем мы начали говорить в начале беседы сегодняшней, но, по-моему, немножко потом прервались. Вы сказали, что очень важно, чтобы было жертвенное такое служение и самоотдача, да, вот во всем, чем человек занимается. И вы это сказали применительно к ночным волкам, да. И даже вот я хотел тут подкрепить ваши цитаты из одного интервью. Вот вы как-то сказали, что членом клуба не могут стать асоциальные личности, экстремисты, люди, не соответствующие культурно-исторической, духовно-нравственной русской традиции. Если кто хочет соединить с нами свой путь, с ночными волками, ему предлагается для начала просто поездить с нами. Человек начинает ездить, к нему присматриваются, через какое-то время он вступает или просто куда-то исчезает. И мы называем это духовной очевидностью. Вот человек совпадает по духу или не совпадает. В чем все-таки вот этот дух клуба «Ночные волки» заключается, да? И мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали про ту самую жертвенность, да, про то служение, которым занимаются члены клуба.
Ну, на самом деле, опять же, дело не в мотоклубе, а дело в культуре, в которой мотоклуб находится. Угу. Вот в этом таком питательном растворе русской культуры как раз и есть вот эта устремленность миротворческая. То есть русская культура создает неповторимую культуру. Вот Паула Дмитриевна Волкова, культуролог, она нам, нас преподавала на высших курсах сценаристов и режиссеров, она говорила, что русская культура, она внутренняя, гротовая, сокровенная, а западная культура, она внешняя, фасадная, базилическая. Так вот, мы для себя в какой-то момент, когда мы занимались темой пространственного развития, мы поняли, что основа общества это, и вообще сообществ любых, это ценности. Вот несущие конструкции любого сообщества – это ценности, оказывается. И мы стали исследовать эти ценности. Исследовать ценности, присущие русскому миру. И когда мы определили, что западное сознание, ну, понятно, что в чисто химическом варианте такого нету, но западное сознание, оно больше все-таки к мессианскому сознанию тяготеет. Ну, что-то исправлять во внешней среде. То есть, а русское сознание, оно тяготеет к исправлению внутри, во мне и вовне, да? То есть, вот когда есть, кстати, стяжи дух мирен, к этому же как раз относится. То есть, это же стяжание духа мирно, это борьба со всякого рода энтропией, в первую очередь, в самом себе. А миротворчество, да, вот эта устремленность миротворчества, ну, то есть, к себе, да? Оно же сразу же проецируется, оно как некий луч проекции расходится, и сразу же проецируется в следующие, мы это называем линзы, да, то есть в следующие такие, значит, аттракты, аттракторы, да, то есть это жертвенное служение. Да? А жертвенное служение, поскольку оно требует определенного согласования с самим собой, оно, соответственно, закрепляется и как-то, ну, кристаллизуется в совестливости. А совестливость, она подразумевает открытость миру. Да? А открытость миру подразумевает руководство во всем пользой. А руководство во всем пользой подразумевает поиск смысла. Да? А поиск смысла, он подразумевает общинность. А общинность, она подразумевает идеальное намерение. А идеальное намерение подразумевает разумную достаточность. Все очень просто.
Да, действительно.
Но я боюсь, что не так просто для наших радиослушателей.
Я сейчас только что прилетел с Алтая. Да, я только что прилетел с Алтая, и там тоже был разговор с представителями общественной палаты. Там батюшка один очень хорошую фразу мне сказал. Говорит, Алексей, говорит, пугающая ясность. Вот мне очень понравилось выражение. Конечно, все, что говорится и выкладывается методологическим языком, это тут же надо забывать. Потому что все эти определения по отношению к живым системам, человек – живая система, они вульгарны.
Да.
Вот надо что-то понимать.
Вот если
Но знать
не говорить
об этом надо.
Методологическим языком, в чем вы видите для себя смыслы? Вот, вот отпустив все эти сейчас понятия буквально на 2 минуты эфира, для себя самое главное приложение, как для христианина, в чем вы видите в современном мире?
Я не знаю, что я должен сделать, но я очень хорошо знаю, что я делать не должен. Это и есть смысл моей жизни.
То есть удержаться...
На плаву.
От каких-то...
Удержаться только в этом потоке устремленности, все. Который секунду, каждую секунду меняется, каждую секунду становится новым. Но цель, путь и жизнь только в одном. Это Христос, все.
У вас 5 детей. Когда они спрашивают, папа, как надо жить? Что вы им говорите? Или о, когда они, например, вообще
для начала, не спрашивают,
они
спрашивают,
да,
папа, как
да,
надо
вот,
жить?
Вот, вот, сказать, вот, да. Если они не спрашивают,
они
папа,
не
как
спрашивают,
надо жить?
Да. Я, кроме
что
того,
вы
я
им
у
говорите?
Спрашиваю, я у них спрашиваю, говорю, кем ты хочешь быть? Потому что меня, вот я помню, в детстве подбрасывали под потолок. Вот сейчас проблема сегодняшних родителей и детей начинается с того, что родители перестали спрашивать детей, кем они хотят быть. Я все время детей мучаю. Я все время чувствую, что я их достаю из какого-то виртуального мира. Я их привожу этим вопросом, какой-то привязываю их
к земле.
К земле. И говорю, кем ты хочешь быть? И они как будто вот у них в глазах у всех, причем у старших, у молодых, они, у них у всех, они возвращаются как бы сюда, у них происходит такое, значит, начинает морщить лицо. Вот, и начинают думать что-то, и говорить, отвечать что-то не впопад.
А что такое папа спрашивает?
Да, что это такое папа спрашивает? Ну, надо спрашивать, потому что ну, человека должно раздражать его сердце, чтобы оно не причувствовалось к этому виртуальному миру, который нам грядет.
То есть вот не столько учить, сколько спрашивать, да?
Ну, вообще в вопросе уже есть часть ответа.
Сократовский метод такой, да?
Да, в вопросе уже есть часть ответа, то есть в любом.
А кем вы хотели быть, когда вырастете?
Ой, вы сейчас затронули тему.
Ну, у вас же было однозначно такое самое яркое желание.
Да, оно не то, что яркое, я его реально воплощал. Мне помешал Юрий Владимирович Андропов. Я вообще, по сути дела, все уже почти сделал. Значит, я хотел быть астробиологом. То есть я понял, для себя составил план, что для этого я должен поступить в летное училище штурманов и летчиков-штурманов имени Судца, Ставропольское высшее военно-авиационное училище летчиков-штурманов имени Судца, и закончить его, и закончить биологический факультет МГУ. И для этого у меня был четкий план и так далее, и так далее. Но в какой-то момент после поступления в училище, тут же, прямо на входе, как говорится, меня спросили, тогда пришел Андропов, меня спросили, почему я в паспорте написал, что я русский. Вот. И, ну, я не хотел этой темы касаться, потому что я сейчас занимаюсь межнациотношениями, но тем не менее. То есть меня это лично коснулось. Вот. И несмотря на это я отлетал уже после того, как Андропов умер, поскольку у меня были ВЛК, врачебно-летные комиссии. Я отлетал, правда, не на перехватчиках, а в дальней авиации бортрадистом я летал. Вот. Летал в нейтральных водах, авианосцы видел и так далее, подлетали к ним. В Тихом океане был, в Атлантике, Монголию облетывали. Ну, потом понятно, что карьера закончилась моя, потому что у летчика же вообще очень короткий срок. И я приехал к отцу, он тогда работал на шахте Варгашорской главным бухгалтером. Я говорю, пап, хочу устроиться в полярную авиацию. он, и тут к нему в кабинет заходит такой коренастый человек и начинает мне крепко жать руку. А я ему в ответ очень крепко стал жать руку. Он побелел и сказал: крепкая рука у тебя. Вот. Говорит, давай его в бригаду к себе возьму. И ушел. Я говорю, я не пойду в шахту отцу. А папа был, соответственно, работал на шахте. Я говорю, я в шахту не пойду. Он говорит, ты знаешь, что тебе сейчас предложение сделал? Я говорю, кто? Это герой соцтруда Сахаров Анатолий Михайлович. Он тебя в бригаду пригласил. К нему километровая очередь стоит. Там люди получают по 1500 рублей. И у меня до сих пор лежит комсомольский билет, где комсомольские взносы, это 85-й, 86-й, 87-й и 88-й год. У меня комсомольские взносы, значит, 87, 92 рубля. Представляете, да? То есть, вот. Ну, проходка, она, конечно, дала тоже такую вот удивительную закалку. Такую, потому что это все на пределе возможностей. И смотрю, вот летное отдело, где я был, значит, там полеты были больше 20 часов у нас, часто были полеты. Особенно, когда Горбачев с Рейганом в Рейкьявике переговаривался. Потом шахтная вот эта деятельность. Ну, понятно, и актерское мастерство, оно все у меня было как-то на пределе моих возможностей. Я до сих пор не могу остановиться, но уже в смысловом пространстве, понимаете? Поэтому, конечно, когда начинаешь говорить, чувствуешь, как у многих людей просто закипают мозги. Вот, и мне жалко становится. Я прекращаю говорить и начинаю нести полную чушь.
На самом деле получается, что в этом часе с нами сегодня был человек, который хотел быть летчиком в детстве и стал летчиком во взрослой жизни. Это на самом деле такой прям 2, наверное, процента из 100. Уважаемые радиослушатели, вечер воскресенья на радио «Вера». В этом часе с нами был Алексей Вайц, один из лидеров мотоклуба «Ночные волки», актер, постановщик, политконсультант, режиссер, член комиссии по вопросам духовно-нравственного, патриотического воспитания детей и молодежи, Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, член Совета по внутренней политике, информации по полпреде Южного федерального округа. Я сейчас зачитываю. Все-таки один раз, наверное, это надо сделать. Председатель стратегического совета Центра пространственного развития «Волга-эксперты». Вот как раз сегодня мы об этом 70% программы и говорили.
И собиратель смыслов.
Собиратель смыслов, да.
У меня девиз такой по жизни «Время собираться».
Время собираться,
причем
друзья.
Собираться самому в первую очередь.
Огромное спасибо. У микрофона был мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо, Алексей,
большое.
За такую интересную беседу.
До свидания всем. Всего доброго. С Богом по всем дорогам.
С Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».